берет за основу. Но кто-то другое. Давайте уточним. Давайте для домашнего задания даже. Гососнование модного дома. Ланвен.
Ну, прям по всем этим 909.
909. Откуда тогда взялся 890? Вот мне интересно. В принципе, по годам жизни, вот смотрите, 867 год, это год ее рождения. Да. Ну вот рановато на самом деле, да, наверное, для совсем открытого. Вот она, мне кажется, только начала. Это явно, 23 года, ну что она, наверное, успела выйти замуж, родить ребенка. И вот он был маленький, вот он ее вдохновил, например. И вот она начала чего-то делать. Это вот, скорее всего, об этом. Давайте выяснять, я-то не против нисколько, даже совершенно. Итак, поехали. В 20-е годы. После окончания Первой мировой войны женщины не захотели отказываться от приобретенных ими свобод. Вот совершенно даже не захотели. Феминизм праздновал первые победы. За женщинами закрепилось избирательное право впервые в истории. В Советской России это был один из первых декретов, то есть, это, соответственно, 1917 год. В США 24-й, Великобритания 28-й год, женщины получили избирательные права. Они получили право учиться в университетах наравне с мужчинами. Многие женщины остались на своих служебных местах, на работе, работать остались. Это было очень ново для того времени. Поменялся образ жизни женщины. А образ жизни, как мы с вами вот эту цепочку простраиваем, как мы ее тянем, вот определенное событие, вот изменение образа жизни, вот изменение модного облика. Вот вам, пожалуйста, модные тенденции. Все, цепочка вот так выглядит. Образ жизни каким образом поменялся? Женщине допустимо стало водить автомобиль, курить в обществе, о ужас. Вспомним эпизод из «Титаника», из того же самого. Это еще Белли Пок, 1912 год. Помните там эпизод, когда она захотела сигарку, папироску прикурить? Роза Дьюбикейтер тогда еще. Как ей мама сказала, я этого не одобряю. Там, то есть девушке из общества не полагалось. Там у них хорошо. Вот, а теперь, после таких в Первой мировой войны, допускалось курение в обществе совершенно спокойно. Водить автомобиль. Ей дозволялось появляться в общественных местах, в театрах, в ресторанах без обязательного прежде спутника мужчины. Девочки, думайте себе, мы вот сейчас задумаемся об этом, пойти куда-то со спутником или нет. А вот такие, это такая определенная веха была,
сейчас
что можно
наоборот,
было...
где бы спутника найти, чтобы...
Об этом мы даже тоже поговорим сейчас, причем в самое ближайшее время. То есть вот мы движемся потихонечку к созданию нового модного образа. Массовая культура, произведение массовой культуры очень влияет на создание модного образа. И вот 20-е годы это был популярный роман «Маргарита» с двумя «Т». «Ля Гарсон», Надежда, вспоминаем с вами, чего это за французское слово-то.
«Маргарита»?
Нет, «Гарсон».
«Мальчик»?
Да. «Ля Гарсон», как «Мальчики». Очень популярный был роман, в 1922 году издался тиражом в 1 000 000 экземпляров. Это был просто такой определенный рекорд. Героиня, это вы пишите схематично, а то я потеряла вас совсем. Глаз нет, ничего нет.
Может, это здесь, наслышано.
Героиня этого романа, она строила карьеру, она отказывалась от традиционных семейных ценностей в пользу свободной любви. Вот так. Она имела такое мальчишеское тело, почему гарсон-то, да, узкие бедра, плоскогрудая была, короткую стрижку имела. И вот-таки это подвело полностью уже к созданию определенного модного образа, к которому мы подошли. Соответственно, раз заговорили о теле оно стало новым. Вспомните формы пышной Белли Пок, пышная грудь, узкая талия, пышные бедра. Все это кануло в лету. Вот эти бельпоковские пышные формы вообще надолго вышли из моды. Не модно стало быть, вот село гитара, представляете? Соответственно, случился бум курсов похудения, курсов массажа, всевозможных диет. Благодаря этому всему женщина обрела таки новое тело. Кто не подходил под модные стандарты, использовали всякие утягивающие там бюстгальтеры, чулки, пояса жесткие и так далее, и так далее. И вот, пожалуйста, насматриваемся, напитываемся образами, насматриваемся картинки. Перед вами модный силуэт. видим, да, узкие, плечи открытые, то есть некая такая, знаете, возникла нагая мода, нагая, прямо это вот признак 20-го года, нагая мода, когда декольте и спереди, и сзади открытые плечи, такая платье-комбинация. И, значит, к слову сказать, если тело и одежда, значит, испытывали недостаток женственности, то модный макияж с лихвой ее восполнял. Потому что уже тогда звезды немого, тогда еще кино, оказывали определенное влияние на создание модного образа. Уже тогда появилось кино, уже смотрели на то, как выглядят актрисы, уже их копировали. А макияж актрис из-за низкого качества кинопленки, из-за дальних планов, он был очень таким, ну, почти черным. То есть такие обведенные жестко глаза, очень ярко накрашенные губы. И, в общем-то, это все буквально скопировалась с женщинами и забралась именно в своем лице. То есть они такие были девочка-искусительницы. Модный макияж говорил одно, тело говорило другое. Ярко подведенные глаза. Вера Холодная, это из российских звезд. Тея Бара из голливудских звезд, например. Это все еще не мое кино. Да, совершенно верно. Верно, да. Вот так, таким вот был модный макияж. Соответственно, бум косметических компаний. Такие компании, как Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн, они существуют именно с тех времен. И они между собой уже с тех времен начинают конкурировать. Вот рекламный плакат. Ну, не уверена, что совсем тех лет, но тем не менее. Элизабет Арден, вот она так выглядит, американка. И в Европе Хелена Рубинштейн. Это, я так называю, битва профессионалов всегда была. Несмотря на то, что их разделял океан, они постоянно между собой соревновались. Ну, конечно, в профессиональной сфере. Кто что быстрее, кто выпустит. Элизабет Арден опередила таки Хелену Рубинштейн в предложении лосьона для тела. О, это прямо-таки было вот вообще. Очень увлечена была своей профессией, не очень была успешна в личной жизни, очень часто меняла мужей. Хелена Рубинштейн, сейчас о ней говорим. Но была очень увлечена. Она начинала вот буквально с разведения что-то похожего на крем в баночке, на собственной кухне и так далее, и далее. Вот посмотрите, она что, вплоть до того, что в лаборатории творит. Макияж голливудским звездам создавал Макс Фактор. Что не знаете о Макс Факторе?
Максим Факторов.
Отлично, молодцы. Лучший русский иммигрант из России, Максим Факторов. Впоследствии еще сделал, ввел тоже много новшеств интересных. Обе компании, Хелена Рубинштейн и Элизабет Арден, предложили водостойкую тушь тогда еще. Мне все время спрашивают, а в России? Я говорю, вот вы слушаете, что я говорю? И представьте, насколько возможно это было тогда в России. Это было просто что-то сюр за рамками. Водостойкую тушь и твердую губную помаду. Такую, карандашик. И та, и другая, Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн. Благодаря этому женщина могла подправить макияж вообще в любой момент. И это тоже стало символом определенной свободы. То есть, представляете, вот фотографию вам. Сидят красотки на скамейке где-то в общественном месте в парке. И не считают зазорным достать свои принадлежности косметические, поправить макияж. Это тоже было немножко таким вот послаблением. Все шло в духе такого некого послабления. Это просто фотография Шанель. Она начала популяризовать брюки. Ну, много о ней можно говорить. Не будем отвлекаться, вы уже не проговорили. Это просто здесь у меня фотография Анны Паулера. Она одна из представительниц русской эмиграции. Первой волны, самой мощной, самой сильной, самой известной. Здесь фотография просто говорит о том, что она популяризовала манильские шали. Ну, мы о русском стиле будем еще говорить чуть позже. Просто сейчас вот зафиксировать этот факт, что фотография есть на ней. Анна Паула знаменитейшая русская балерина. Знаменитейшая. Она потрясающая. Балерина номер один была. Не нужна была в Советской России. Уехала. Обколесила весь мир. Была везде, кроме России. И умерла тоже в связи с гастролями. Очень много гастролировала.
Как эти шали называются еще?
Манильские. Манильские шали. Манильские.
Какие? Слово понятно, манильские, происхождение. То есть,
это от имени помещицы Манилова. Да, ее крепостные, конечно, ее крепостные создавали
это
вот
шерсти,
такие. Ну, конечно, да, это шали теплые, это то, что спасло в эпоху ампир в 812 году. женщин от воспаления легких, от смерти. Помните, были 812 год, Наполеон, вот это все, война и мир, платье вот с завышенной линией талии, из муслина, это как марля практически, ну, образно говорю, очень легкие. А представьте их в российской средней полосе, эти платья. То есть без шали все, все бы умерли женщины, все красавицы погибли. Шали спасли не одно поколение женщин от простуд. Модная прическа того времени, то есть короткая стрижка, от короткой стрижки тоже не отказались, называлась она бубикоп. Вот тут. Да. Вот это название можно списать. Бубикоп, модная стрижка. Вот здесь вот бубикоп. Да. Ну, что-то, да. Девочки, обратите внимание, прямо вот новый слайд появляется, вы прям фиксируете все признаки, о которых мы говорим, которые мы уже упоминали. То есть что здесь видим? Давайте перечислять.
Заниженная талия.
Заниженная талия. То есть талия не на месте всегда. Это просто вбейте себе в мозг. Дальше.
Вот такие силуэты прямые.
Прямые узкобедра, вот как будто они аморфные вообще. Андрогинные какие-то.
Платье а-ля комбинация.
Да, и ногая мода. Ногая мода, совершенно верно. Все вот это вот зафиксирует. Да, асимметричность еще там вошла. Ну, много всего. Вот эти основные признаки надо полностью видеть. Вот здесь вот на вот этом примере, на этой модели, видим новые модели шляп. То есть шляпы из вот тех зефирных, помните в фильме «Коко до Шанель», как она там с издевкой говорит, что у нее на голове нагорошено, невообразимое что-то. То есть они так сузились очень. Что-то типа даже тюрбанов, ну, конечно, прообраз. А, так, сейчас об этом чуть позже, что просто слайд фиксируем. Все. Очень нужно сказать, что 20-е это были годы экономического подъема. После Первой мировой войны страны-победительницы наслаждались плодами своей победы. Потерянное поколение, отсидевшееся в окопах, оно просто отрывалось по полной программе. То есть алкоголь, никотин, позже опиум – это были постоянными спутниками золотой молодежи. Роллс-Ройсы, шампанское – все очень хорошо отражена эта тема в романе «Эрих Марии Ремарк». «Три товарища», если кто-то читал, да? Вот это прямо вот отражение зеркала вот этого времени, вот этот роман. Если интересно, прочитайте, очень тоже себя обогатите. Одно из популярнейших увлечений – дансингомания. Танцевали просто везде – в домах, в клубах, в ресторанах, чуть ли не на улицах. Но это вот реально повально было увлечение такое. И джаз – музыка американских негров. Это, к слову сказать, одна из первых мод 20 века, возникшие они в светских салонах, а в низах общества, так называемых. То есть повсеместно в Европе возникали джаз-банды. Банды очень популярное было направление, вплоть до того, что белые музыканты мазались бутылином, чтобы стилизоваться под негров. Всех совершенно сразила танцовщица Жозефина Бейкер. Где тут она у меня? Сейчас я немножко пролесну, а потом вернусь. Ну вот, дансингомания, посмотрите, это... Просто, да, вообще. Жозефина Бейкер, она поразила всех, представляете, вот в то время так выйти. Поразила всех своими откровенными нарядами из цветных страусов перьев и фальшивых бриллиантов. Просто там все были в шоке, конечно же. Дансингомания, она предположила, конечно же, новый модный костюм. Вот мы с вами идем к костюму от образа жизни. Модно было танцевать. Вот один из джаз-бандов, просто фотография, множество их можно найти всегда. То есть легкое очень было вечернее платье, которое позволяло танцевать всю ночь. Оно было украшено бахромой из шелка или бисера, которая подчеркивала ритм рваных движений модных танцев. Они, кстати сказать, были такими, как чарльстон, шимми, буги-вуги. То есть они были очень активными, очень такие движения рваные были. Вот бахрома, она очень четко подчеркивает все. Вот бахрома, кстати, здесь как раз таки видна, где она вот. Украшено платье бахромой. Туфли обязательно были на устойчивом каблуке с перепонкой. Тоже, чтобы держались, чтобы долго.
Пирога? А нет туфли эти?
Вот непосредственно эти нет. Своеобразным композиционным центром всего костюма стали ноги, девочки. Ноги. В связи с изменением демографической ситуации, кто погиб на войне, кто вернулся инвалидом, обострилась.
Борьба за мужчин.
Сексуальное соревнование между женщинами, продолжающееся в России по сей день. Да. То есть рекордных длин достигали юбки, там к 27-му году, например, они выше колена поднялись. Это немыслимо было. Вы представляете, всего лишь 17 лет назад это были кринолины, были пум. Представляете? То есть кажется, какое-то было сумасшествие совершенно. И, соответственно, они требовали новых материалов. Все эти моды, в частности, допустим, открытые ноги требовали нового материала, потому что шелковые чулки были баснословно дороги и очень непрочные. Буквально маленькая зацепка, все, все пропало. И поэтому разработали новые волокна и популяризовались чулки фельдикосовые и фельдепирсовые.
Слово-то это.
Ну да.
Фельдикосовые.
Фельдикосовые, фельдепирсовые.
Это синтетика какая-то, да?
Ну да, это искусственно создано, конечно, волокно. Натурально это был шелк, но непрактично совершенно. Фельдикосовые, фельдепирсовые. И что еще в характеристику эпохи следует добавить, что, вот очень важно, началась тенденция к изготовлению готовой одежды. Вот не только портные, да, шьющие на заказ, как мы с вами знаем, вот это подразделение, есть портные... Вот кутюр, создающий высокое шитье, шьющий для элитарных клиентов. Есть рядовые портные, шьющие для более рядовых граждан. А сейчас, вот в 20-х годах, появилась тенденция к созданию готовых одежд. Уже одна из американских фирм выпустила выкройки по моделям Шанель, по моделям Ланвен. Предлагала выкройки готовые для, в общем-то, вот создания готовой одежды. Качество пока было еще таким под сомнением, но, тем не менее, это вот уже был такой очень знаковый момент. Вот. Ну и посмотрим, что в домах высокой моды было уже после Первой мировой войны, в 20-е годы произошла некая смена лидеров, то есть прежние лидеры закрылись, как мы говорим, в 27-м году, да, в 29-м он объявил банкротство, так будем уже приняли, что так будем говорить, в 27-м он закрывает свой модный дом, прекращает деятельность как кутюрье Поль Пуаре. Вот, но много открылось, тем не менее, домов высокой моды чуть до войны и позже. В 909-м настаивал, но там открылся модный дом Жанны Ланвен. В 912-м открылся модный дом Мадлен Вианне. В 919-м Шанель Жан Пату. В 23-м Люсьен Лилонг. Можете пока не записывать, можете оставить место. Вот сделаем давайте так. Оставим место модным домам 20-х годов. И по ходу, когда мы будем упоминать о том или ином доме, вам удобнее просто будет фиксировать. Будете записывать, потому что сейчас вот для вас многие имена, например, не особо о чем говорят. И еще нельзя не упомянуть еще одно модное увлечение, откуда много притекло как бы идей повседневную одежду. Это спорт. Спорт в 20-х годах сделался популярным видом досуга. И он там у меня. Все тоже посмотрим. То есть гольф, коньки, плавание. Теннис. Да, плавание. Вот в 1919 году открывается дом Жан Пату, который специализировался на создании моделей в спортивном стиле. В 19 году. Сам по имени основателя дома, конечно же, Жан Пату, где он у меня, вот он. По имени основателя дома называется, он в 21-м году одел знаменитую тогда теннисистку Сюзанну Лэнгленд, которая надела для выхода на корт укороченную плиссированную юбку белую, тунику без рукавов хлопчатобумажную и повязку на голову. То есть вот ту классику, которую мы знаем в теннисе сейчас. Вот он предложил для Сюзанны Лэнгленд, вот она. Да. Поняли, да, сейчас почему я сказала укороченную? Потому что раньше играли в длинных юбках в теннис вообще. Как это можно, не знаю. Вот Рене Лакост, это тоже звезда тенниса 20 века. И знаем, да, его? Рене Лакост, знаменная марка, тоже спортивная одежда. Жан Пату также предлагал купальные костюмы из трикотажа. Купальный костюм 20-х годов представлял из себя трикотажный комбинезон без рукавов, резиновую шапочку и тапочки. Это вот прямо набор вот такой. Ни дальше, ни плюс, ни минус. Еще все-таки... Ну вот смотрите прямо на фотографию, и будет вам все понятно. Только тапочки не видны. Трикотажный комбинезон без рукавов, с шортиками, резиновая шапочка, резиновые тапочки. Все-таки еще каких-то там норм придерживались всячески. Очень интересно, что он в 24-м году первым изобрел масло для загара. А Шанель, популяризовавшая загар, предложила его только в 28-м году. Вот такой факт. Ну и, конечно, многие элементы спортивные, они проникли в повседневную одежду. Модный человек вообще 20-х годов, он должен был уметь управлять автомобилем, управлять яхтой, играть в гольф, играть в теннис. Это прямо вот модель проведения досуга модного человека. И, соответственно, автомобильные вот эти кожаные куртки вошли в обиход, автомобильные краги носили как заядлые модники, так и представители богемы. Давайте сейчас посмотрим еще несколько слайдов. Ну вот, посмотрите, еще ногая мода, да? Специальная фотография. И так.
Вырезы все глубже стали.
Да? Вырезы и спереди, и сзади. Укороченные платья, все-таки они укороченные, можем говорить об этом. Прилегающие к голове очень плотно прически. И что она делает-то на фото? Нет.
А нюхает она.
Нет, кто ближе сидит. Одна пудреницу открыла, а вторая припудрилась. Декоративная косметика, да. Культ тела возник. Культ молодости. Представляете, вот сейчас такой интересный факт. Культ молодости девочки возник в 20-х годах 20 века. То есть косметика, новые формы одежды, новый облик позволяли создавать либо иллюзию молодости, либо как-то ее продлевать. Множество косметических средств было выпущено для этой цели, уже говорила, да? Вот такие вот открытки стали возможны, культ тела сделался. Так, вот еще один тоже модный образ, да? Длинная нитка жемчуга, длинный мундштук. Кстати, в 25-м году впервые был выпущен цветной лак для ногтей, тоже одной из фирм, что подчеркивало очень вот, на руку было модной манере курить сигары. В 25-м сигары в длинных мундштуках было так, красиво взять. Вот поближе шляпки посмотрите. Либо Арден, либо Ревлон, либо они все вместе. Ой, не Арден, а Арден и Рубинштейн. Это позже лак и помаду одного цвета выпустит Ревлон. Попозже, там, 30-й уже. Так, вот еще картинка из модного журнала такая. Вот и в шляпке на что обратить внимание, именно вот на шляпке. Белье, естественно, видоизменилось, мы об этом проговорили. Вот оно было таким. Модный стиль того времени, модный стиль 20-х годов, это стиль арт-деко. Декорированное искусство в переводе. Оно тоже сделалось популярным после выставки декоративных искусств и ремесел в 25-м году. Вообще означает, вот это тоже можете пометить себе прямо, стиль украшающей и украшенной вещи. Сейчас подробнее разберемся, чего это такое. Все модели модных домов от кутюр были очень богато украшены, вышиты, расшиты пайетками, стразами. Украшенной и украшающей вещи. Это означало, что украшали все. Вот вообще, от стен до дверных ручек, до обуви, вот просто все искрилось, переливалось и сверкало. Арт-деко, он помогал создать иллюзию прогресса, иллюзию благополучия экономического. Очень любили в интерьере использовать арт-деко в знаменитых казино, в знаменитых ресторанах, в знаменитых кинотеатрах. То есть это вот такой был стиль времени, он отражал надежды, чаяния целого поколения. Вот они после войны вернулись, им настолько нужно было вот на каждом шагу подтверждение того, что все будет хорошо, все будет блестяще, красиво, замечательно, стабильно и так далее, и так далее. Стиль украшающий, украшенные вещи. Один из популярных тогда стилей, плюсом к арт-деко, это стиль египетский, потому что раскопали гробницы Картера как раз в 24-м году, Тутанхамона Говард Картер раскопал. Просто сделалось помешательство, египтомания это называлось. Прически модниц походили на египетские парики. Украшения стилизовались в египетском стиле. Просто повальное увлечение Египтом было. И еще один из экзотических для западного человека стиля – это русский стиль. То есть вот мы с вами перечисляем арт-деко, египетский, русский стиль. Связано это с чем? Проговорила уже, давайте мне что-нибудь скажите тоже. Связано это с первой волной иммиграции. Самой сливки просто уехали из Советской России после большевистского переворота, по-другому-то не назвать это явление. пытались просто зарабатывать себе на жизнь. Настолько долог их был их путь к месту, что некоторые даже растрачивали все то, что они успевали с собой забрать. Там не говорится уже о состоянии, какое состояние можно было в спешке с собой забрать. Но то, что вот покидали, там утварь, какое-то украшение. И настолько было сложно уехать, что некоторые расплачивались за то, чтобы выехать просто из Константинополя тогда уже, перевалочного пункта. И они были вынуждены зарабатывать. Мужчины шли работать на заводы Рено, Ситроен, а женщины... становились, те, кто помоложе, становились моделями, те, кто постарше, открывали либо свои собственные дома мод, начинали шить, делать украшения, бижутерию, какие-то самобытные русские изделия, там те же шали. Один из домов, Кит Мир, касались уже этого? Нет? Сейчас. Очень много было манекенщиц. Знаете, что такой факт, что профессию манекенщицы сделали популярным русские аристократки. Вот это тоже факт, за который можно нам, не знаю, там, какую-то гордость испытывать. Потому что вот просто представьте на минуточку, княжна Белосельская-Белозерская демонстрирует туалет. С таким шиком, с таким изяществом самый экстравагантный туалет и не мог просто продемонстрировать никто. А в то время профессия еще была говорящей. И ближайшие, ну, клиентки из ближайших стран, Германия, допустим, Англия, они просто испытывали восторг, потому что наши русские аристократки, они могли на любом языке рассказать о своей модели. Представляете? На них ходили просто посмотреть. Это было потрясающе просто вот для Парижа тех лет. Потому что когда, нам, допустим, в какой-то момент заходила, ну, нечаянно, скажем так, великая княжна Мария Павловна и манекенщица, допустим, та же Белосельская, Белозерская, у нее просто это в сосна с молоком матери. Она прерывала показ все про клиент, она склонялась перед ней в глубоком реверансе. Ну, вы представляете, это было что-то, конечно.
Воспитание накладывало отпечаток очень сильный, да?
Да. Осанка, манеры, умение говорить на нескольких языках. Такого не было раньше. И они работали во многих домах моды. В Ланвен работали, в Шанель работали. Знаменитейший был дом вышивок Кит Мир, открыт великой княжной Марией Павловной. Идею это подала и Шанель. Немножко удивляюсь, что вы про это не проговорили. Шанель же очень много с русскими были.
Мы об этом говорили. Как раз о том, что конкурс существует, и они делают заказы.
Понятно. Ну вот, да, должны были, конечно, говорить, потому что это знаменитый дом вышивок. Все модели 20-х годов Шанель вышитые руками русских аристократов. Потрясающий факт.
Дом вышивок открытый.
Мария Павловна, великой княжной. Мария Павловна Романова. Это с подачи Шанель. Шанель подала идею ей. Она тогда с Дмитрием Павловичем дружила, которая познакомилась с Эрнестом Бо, парфюмером из Петербурга, с которым они вместе создали духи. Понятно, какие. Вот. Очень успешный, очень известный, знаменитый дом вышивок. Кит Мир называется. И множество, на самом деле, множество домов моды открыто были русскими аристократками. И ТЭП, ИРФЭ. Кто не слышал? ИРФЭ. Вот один из фактов вам, пожалуйста. Я бы вам раньше сказала, что дом ИРФЭ, основанный Ириной и Феликсом Юсуповыми... Я об этом говорю. Я бы сказала, например, год назад вам... ИРФЭ с 24 по 31 год до моды был такой-то, такой-то, такой-то. Сейчас я уже говорю по-другому. Вот эти изменения, что касается истории, вообще, в принципе, истории моды. А сейчас я вам скажу, что в 2010 году дом ИРФЭ возродился, и он сейчас действует. И коллекции можно посмотреть, и вам это будет задание вступить в коллекцию дома ИРФЭ. А открыт, еще раз повторюсь, Ириной и Феликсом Юсуповыми. Ирина, урожденная Романова, то есть принцесса крови. Слушайте, такие факты, вот я не знаю, как у вас, у меня все время мурашки. Замечательный модный дом, вот она здесь на фотографии, карт-посталь. Можете посмотреть, не знаю, в дальнем, конечно же, не видно. Вот она какая. Очень красивая женщина была, потрясающая. Они же выпускали духи одноименные. То есть дом довольно-таки успешно работал, процветал. Очень было домов моды, шьющих белье. Лор Белен, Хитрова, Адлерберг. Вот эти вот дома специализируются на создании белья. И тут вот у меня есть некое резюмирование. Наследие 20-х. Давайте быстренько по нему пробежимся.
Давайте мы уже его запишем.
А вы уже, походу, уже записывали. Давайте, подождите, я посмотрю, что у нас. А, у нас уже все модельное. Ну, давайте. 3 минуты вам.
Слушайте, давайте я сфотографирую, выложу, все перепишут дома.
Давайте.
Чтобы не этот, не тратить.
Платье, кстати, вот этот вот слайд меня навел о мысли, там, черное платье. В каком году черное платье-то создала Шанель? В 26-м, Кива, молодцы. Да, в 26-м году создала маленькое черное платье. Когда мы говорим о Шанель, всегда уместно упомянуть ее некую дерзость, как я уже сказала, да? Она все время пыталась, и у нее получалось это хорошо, вернуть какое-нибудь словцо такое. Как-то, ну, в общем, могла дерзко ответить. Не знаю, говорила вам Женя или нет. Поль Пуаре, они же были современниками, в это время еще дом существовал, когда Шанель начинала, дом еще существовал. И вспомним творчество Поля Пуаре, насколько оно было, да, ориентальным, богато украшенным, вышитым, с орнаментом, с цветом. И вот как-то раз Пуаре подходит к Шанель и говорит: что-то вы все в черном и в черном. Слышали, да?
Да, по ком вас траур.
Да, да, по ком-то носите траур. Угу. И она оказалась некой такой провидицей.
По вам.
По вам, да. Поделитесь, чем, где жесть. Понятно. Продолжаем, да? И вот таким крайним важным моментом, говоря о стиле 20-х годов, я хочу упомянуть о понятии ансамбль. Прямо запишите себе большими буквами понятие ансамбль, потому что мы к нему прибегать будем периодически еще несколько десятилетий. Вплоть до 70-х годов, когда ему с ним придет комплект, ансамбль. И он вообще был достаточно жестким в 20-е годы. То есть это что включалось, что-то понятие включает в себя? То, что костюм должен был выдержан быть в одном цвете. В дополнении полагался только один цвет, не больше. То есть такая выдержанная очень была элегантность. К наряду, к платью обязательно следовало заказать. Вот внимание, сейчас не падайте со стульев. Вот представляете, вы платье новое шили. Шляпу, перчатки, сумку, туфли и зонтик. Невообразимо. Это понятие ансамбль. Это диктатор некий такой. Понятие ансамбль очень жестко было в определенное время. Очень жестко. Некоторые послабления только потом случались. И все. Шляпа, перчатки, сумка, туфли и зонтик. Вот представьте, в тон. В тон это должно быть все выдержано. Традиция переодеваться несколько раз в день все еще сохранялась в 20-е годы. И вот представьте, что женщина, получившая некую долю определенных свобод, она все-таки была вот в этих рамках. Представляете, да? То есть она все равно должна там была вот это, вот это, вот это, переодеваться несколько раз в день. Ну, конечно, касается больше это высшего света, тем не менее, правила они диктовались сверху. Переодеваться несколько раз в день и жестко выдерживать понятие ансамбля. И только 2 человека, 2 модельера 20-е годы посмели таки отступить от этого правила. 20-е годы вообще на самом-то деле открыли же перед женщиной невиданные доселе возможности. Они предоставили им массу неизведанного ранее. И эти 2 человека были Шанель и Вианне. Мадлен Вианне, следующий подзаголовок можно сказать. Гениальнейшая кутюрье. Просто. Она родилась в 1876 году в Альбервилле, в бедной семье. Бедной семье. С 11 лет вообще мечтала стать скульптором, но в 11 лет ей пришлось пойти в ученицы к портнихе и учиться шитью, практичному ремеслу, которое могло покормить. Вот. 93-м году она приезжает в Париж, устраивается в одно из ателье, работает закройщицей. Это вот такой немножко, ну, путь ее биографии. С 98-го года по 900-й работает в Лондоне. В ателье, специализирующемся на создании французских моделей, на копировании французских моделей. Вот, в 900-м году возвращается в Париж, работает у Жака Дуссе, закройщица. И работа у Жака Дуссе, она предлагает очень интересную вещь. Она предлагает платья, скроенные по косой, которые позволяют без привычных выточек и рельефов добиться эффекта облегания. Потрясающее открытие. Просто косой. Она была вот новатором как раз в этом виде кроя. Но идеи у Жака Дуссе не, ну, как бы не приняли, может быть, опасались конкуренции какой-то, ну, по своим соображениям. Поэтому она от него уходит, в 912 году открывает Дом высокой моды Парижа. Это точка отчета в 912 году. И специализируется на создании платьев. В основном, основной предмет предложений был это платье. Очень тесно это сотрудничает с фирмой, лионской фирмой Бьянкини Ферре, которая запатентовала в 18 году шелковые крепы, такие особые, тяжелые, прекрасно драпирующиеся, креп-ромен, креп-сатин. Такие крепы, из которых можно прямо вот, ну, лепить фигуру. Во время, с началом Первой мировой войны она закрывает свой модный дом и уезжает в Рим изучать искусство и архитектуру. И вот там она как раз-таки вдохновляется античностью. Она вдохновляется античностью, она смотрит на статуи, на старинные рельефы и видит, что одежда, она очень слита с телом человека. Она как бы живет, проживая жизнь вместе с ним, она не смотрится отдельно. И вдохновившись этим, она возвращается после войны. Она перед обеими войнами закрывала свой модный дом. После войны только возвращается в Париж и начинает создавать модели в античном стиле. На самом деле у нас с вами примеров обращения к античности, ну, есть, скажем так, примеры обращения к античности. В частности, то, что вот вы уже наверняка упоминали, Мариано Фортуни, да, испанский художник, итальянский художник, итальянский моделер испанского происхождения. Упоминали, да, о нем?
Да.
Я поняла, да?
Он был на домашнем изучении.
Он был на домашнем. Давайте вкратце о нем проговорим. Я просто была в Палаццо Дорфей в Венеции с Васильевым. Видела его работы. Ну вот, имела возможность их лицезреть. Палаццо Дорфей, это, ну, его дом, по сути, с шоурумом, где он творил, где он предлагал свои модели. Какой фишкой это его, что было его фишкой?
Прессированные платья.
Да.
До сих пор не могут эту прессировку повторить.
Спасибо, отлично. На самом деле, тончайшая плессировка, плессировка паром. Причем какой-то там был секрет, который он, почему, не знаю, передал своей жене, просил больше никому не передать, а жена унесла с собой в могилу. До сих пор не могут добиться этого эффекта тонкой плессировки. На острове Джудека, близ Венеции, вот так Венеция, она на рыбу похожа, вот здесь такой вот изогнутый остров Джудека. Сейчас на нем возродили мануфактуру, которая дошла только до производства шарфиков. Вот я вам привезла смотреть, вот такой шарф. Ну, то есть, вот посмотрите, видите, да, она толстенькая и неровная плессировка. Если из нее представить платье, то
облегать по фигуре.
Облегать не будет по фигуре, будет толстить, полнить тут больше, там меньше. Ну, как бы вот, не знаю, нате, держите, посмотрите. То есть добились пока только такого вот. Вот посмотрите на фотографию, это мы перед входом в музей.
Это тоже паром сделано, да?
Это тоже паром. То есть плессировка же есть нескольких видов, химическим образом обработанные ткани, держащие форму. А у него вот именно плессировка паром. Но тонкости пока такой нет, к сожалению. Вот это вот шпионская моя фотография, которую я просто сделала с угрозой для провождения. Итальянцы очень строгие в музеях, они очень добрые в ресторанах, очень строгие в музеях. Они настолько берегут свое вот это наследие, что они запрещают делать... Я надеюсь, что моя фотография не повредит ни в коем случае этому шедевру. Вот как раз-таки перед вами Дельфос, Мариана Фортуни и накидка. И вот. Посмотрите, насколько тончайшая прессировка. Вот, вот, вот посмотрите, насколько она облегает, подчеркивает фигуру. Она тончайшая. И настолько были влюблены в эти модели модницы того времени, и сейчас до сих пор можно надеть спокойно совершенно красную ковровую дорожку. У меня где-то есть фотография, где Наталья Водянова стоит в красном пеплосе, вот таком от Мариана Фортуни. То есть он взял за основу античную одежду. Античность — это неиссякаемый источник просто вдохновения для всех дизайнеров. Периодически к ней очень обращаются подробно. И он, вдохновившись античным искусством, делал слегка усовремененные модели из более современных материалов, из шелка. Вот так вот выглядят магазины в Венеции. Буди, были в Венеции? Вот поедете когда снова, ищите вот такие магазины, если хотите такую историческую вещь, но все равно какой-то путь это на свой проходит. Это плюсировка. Вот так вот выглядит магазин, то есть есть некоторые товары для дома расположены, какие-то такие сетные, такие сумки. И вот там на заднем плане витрина с множеством этих шарфов, свернутых в жгуты. Цветовое разнообразие потрясающее просто, то есть пройти мимо вряд ли можно, вот знаю уже об этом, обратите внимание, это, конечно, обязательно. Размеры тоже есть разные. Довольно-таки дорого, ну так, если кто-то хочет на память там себе забрать, вот так выглядит магазин, сдаю вам место. Так, а где же он у меня, то, что он у нас...
У него же фишка еще была в том, что вот этот он окрас делал многослойный, который позволял потом ткани переливаться там из одного раствора в другой, вот, которые не могут сейчас этого тоже добиться, вот эта тонкость и с переливом.
Да, он множество, вот он именно вот фишечек много таких вот приобрел в работе с тканью. Еще он то, что делал, вот мы видели прямо там в музее, стоит стакан с его жесткими кистями. То есть он делал набивку серебром и золотом на бархате. То есть еще такая вот работа с тканью у него была в том числе. И вот посмотрите, вот знаменитое платье Мадлен Вионе, оно просто сошедшее с римского барельефа. Вот такая-то нимфа такая летящая. Струящийся, летящий силуэт, облегание, посмотрите какое. Вот, ну просто тело живет на самом деле и вместе с платьем. Вот Дельфа с Мариана Фортуни. Я почему вам здесь разместила? Потому что... Есть некое отличие в создании в античном духе модели Фортуни и создании Мадлен Вианне. То есть она все-таки делала нечто свое. Она вдохновлялась античностью, но модели у нее совершенно свои получались, другие. Она не копировала античность. Фортуни все-таки копировала. Вот здесь некое подтверждение есть. Вот видите, это античная статуя Кариатиды. Вот видите, да? Это прямо просто взято и скопировано. Дельфийский возничий, пожалуйста. Вот. А это платье Мадлен Вианне, то есть все-таки нечто новое, нечто такое вот современное. Так как культ тела, ее модели облегающие были, конечно же, восприняты на ура. Это то, что мы говорим, предложение в точку. Вот запоминайте вот эти такие важные вещи. Как она вообще работала? Ну вот еще несколько из ее моделей. Посмотрите, струится платье. Струится. То есть она продолжает женщину как-то. Вот невообразимый эффект, конечно.
Плюс драпировки, да, еще?
Да. А у нее драпировки присутствовали просто очень широко, потому что она и ткани любила соответствующих, легко драпирующиеся ткани. Цвет всегда это был пастельный, цвет слоновой кости, бледно-розовый. Вот такие цвета любила. Это ее знаменитое платье из 4 ромбов. В общем, особенность ее творчества заключается в том, что в основе часто лежали простые геометрические формы, но крой был настолько виртуозным, что скопировать было нельзя, не распоров. Непонятно было, как там чего. Некоторые платья свои она даже снабжала инструкцией, как надеть, потому что и надеть порой было непросто. То есть, соответственно, какой-то секрет прилагался. Графиня Балаговская из модного дома Адлерберг, бельевой дом, она, в общем, делится воспоминаниями. Один раз, говорит, мы отправились на распродажу Мадлен Вианне, чтобы купить какую-то из моделей ее рубашки и, ну, как каким-то образом скопировать, потому что как шито, непонятно. И когда мы распороли, говорит, ее в гостиной разложили, оказались простые геометрические формы. Потрясающе, говорит, ну как можно их скопировать, не распоров? И говорит, вот мы этой выкройки мы шили потрясающие рубашки и халаты и продавали. Вот вам, пожалуйста, модный дом Адлерберг, скопировали. Это вот из ромбовидных кусков ткани. Здесь просто некоторые из ее моделей вам покажу, которые она впоследствии все пронумеровала, закаталогизировала, причем фотографировала в трехмерном зеркале. И создавала фотоальбомы, и потом отдала на хранение, ну, в общем, дар городу Парижу она отдала это все. просто пока смотрите. Очень красиво. Она говорила, что кутюрье, настоящий кутюрье, он живет вне времени. И она говорила, что мода для меня не важна. Я хочу создать платье, которое переживут время. Как вы считаете, получилось у нее? Да, можно вот это надеть?
Да, конечно.
Да вполне. Да будешь на высоте. Чудесные вещи. Ну, это ее логотип, вы уже с ним знакомы. Здесь он просто в цвете. Вот, посмотрите, видите, для страховки от копирования в трехмерном зеркале фотографирует, нумерует модель номер и делает, создает каталоги. Как она работала? Есть несколько принципов, с которых начинает кутюрье, несколько видов работ, с которых начинает кутюрье работу над новой моделью. Это эскиз, один момент. И второй, это наколка на манекене, либо наколка на... Ну, на живом человеке. Вот. И еще есть третий способ, некоторые кутюрье им владели, это идти от ткани. То есть вот нет пока образа новой модели в голове, вот они берут ткань, и вот исходя из ткани, из ее возможностей, пластических свойств, они уже начинают создавать модель. Баленсиага, в частности, так делал, но мы об этом немножко позже. Как делала Вене? Она экспериментировала с небольшим куском ткани на небольшом манекене. Он сейчас хранится в Пале Галлиера в Париже. Манекен знаменитый. То есть вот идея будущего платья рождалась именно вот таким вот образом, на манекенчике. Потом уже только впоследствии на живой модели, на накала. То есть она работала методом наколки. Как ламаного, как ворд. Один из способов создания изделия от кутюр. Вот тоже такая фотография. Очень примечательно, что она использовала принцип золотого сечения в своих работах. Ну, то есть, чтобы вещь смотрелась очень гармонично, она использовала эту пропорцию золотую. Вот здесь, вот посмотрите, в раскладке дано ее платье. Оно очень известно, знаменито, знаковая тоже вещь. Это Вианне, платье из ромбовидных кусков ткани, слоновый цвет, слоновая кость. Современники вспоминают о ней, что она создавала свои модели, словно одевала античные статуи. Вот. И очень интересно проследить здесь нить, что мечтая в детстве стать скульптором, да, и не, то, что мечта ее не случилось ей осуществиться, она, скажем так, трансформировала, что ли, преобразовала вот это свое стремление к созданию одежды. Вот такой вот очень интересный момент. Пале Галлиера. Запишите. Пале Галлиера – это такой очень знаменитый музей. Множество экспонатов, связанных с историей моды. Очень интересно. Вот посмотрите, на верхней части фотографии это явно платье с секретом. Его каким-то особым образом нужно было надевать. Что-то там перекидывалось, что-то куда-то запахивалось. Посмотрите. Ну вот сейчас можно надеть. Потрясающе. Просто потрясающе. Она совершенно достигла своей цели. Ее платье пережили. Ее. И настолько... Она была одной из величайших кутюрье 20 века. Неизвестной вот до недавнего времени. Сейчас, если вы знаете, если кто-то видел, бренд возрастает. Возрождается бренд Вианне. Очень удобно для предприимчивых людей уже вот такую стартовую площадку иметь, собственно говоря. Дело за продолжением, может быть, традиции, за вдыханием жизни вот в такую очень сильную когда-то вещь. Бренд, вот сейчас говорим бренд, имя модного дома Мадлен Вианне. Это просто несколько ее иллюстраций вот из журналов мод того времени. Роб Дюсуар, вечернее платье Мадлен Вианне. Обращалась к историческим каким-то фактам, но это да. Обувь для Мадлен Вианне создавал ее муж, выходец из России, и называлась это марка Нечи Фратер, такая вот обувь была. Фратер. Ну, здесь выдержка небольшая. Журнал Vogue писал еще в 1926 году. Изменчивость и подвижность моды никогда не интересовала мадам Вианне. Все симпатии логического ума и художественного воображения были обращены на достижение двух целей. Соответствие запросам современной женщины. Это гениальность, то, что предложение в точку. Опираясь на великие традиции древнегреческой и римской культуры, любовь Вианны к античности была лишена музейной сухости и схоластичности, она чувственна и горяча, любовь узнавания, любовь слияния. Что касается самой работы, Мадлен Вианне была работодателем мечтой. Вот к успеху, ее, когда дом подошел модный к успеху, в ее модном доме трудилось 1300 работниц. Это было ощутимое очень количество. И как ни в одном другом предприятии, у нее там была какой-то стоматологический кабинет свой, какое-то даже бюро путешествий, что во время отпуска могли там по льготным ценам сотрудницы заказать, ну, в смысле, куда-то там съездить. Медицинская страховка, то есть она заботилась, да, о своих сотрудницах.
Что на сегодняшний день соцпакет, да?
Да, то есть она это сделала, представляете, никто, по-моему, до нее так особо подробно таких вещей не делал. Есть где-то у меня вот тут фотография, где она среди своих сотрудниц. Это день 25 ноября, день Святой Екатерины, покровительницы всех швей. Этот день отмечают до сих пор кутюрье, дизайнеры. И в шляпках те женщины, которые не замужем. Здесь на этой фотографии. Ну, это было у них так вот принято. Ну, смотрите, она какая уютная дама, такая очень какая-то домашняя тетушка. Как будто она где-то печет пирожки на кухне. Просто противовес Шанель, вот мы говорим, мы же упомянули рядом эти два имени, да? И вот она такая совершенно отличается. Никого сам-пиара, никаких знаменитых этих ухажеров там и любовников. Совершенно другой направленности человек.
Катя говорит, что сейчас 7 декабря отмечается праздник день.
Да? А он сдвинулся, что ли? Ну вообще 25 ноября, ну это значит, в то время это было 25 ноября.
Да,
еще один. Слушайте, точно. Мы знаменательный день начали с вами знакомство. Также она вдохновлялась еще и росписями античных ваз. Вот здесь, в частности, ее платье, искусно вышитое бисером в доме Франсуа Лесаж. Кстати, Франсуа Лесаж, знакомое имя? Это дом вышивок, который единственный уцелел после кризиса 30-х годов, Франсуа Лесаж. И единственный оставшийся до нынешнего времени вот именно с таким размахом. Он отшивал, расшивал кутюрные коллекции почти всех дизайнеров. Как пишет Жанни Саме, журналистка, французская журналистка модная, читали ее книгу «Высокая мода»? Она пишет о Франсуа Лесаже один раз, говорит, звонит Ив Сен-Лоран и говорит: «Франсуа, приходи срочно ко мне, к нам в офис на авеню Марсо, мне нужно тебе кое-что показать». И Франсуа, конечно же, быстро прибегает, и Ив Сен-Лоран показывает ему зеркало 18 века, особым образом повернуто, в котором отражается небо, люстра офиса и солнечные лучи в зеркале. И он говорит: «Мне надо вот это вышить на платье, короче». И Франсуа Лесаж это делает. То есть он невообразимые совершенно вещи создает. Вот представьте себе небо, солнечные лучи, отражение люстры, все это вместе, и он вышивает. И получается потрясающе. Все подсолнухи Ив Сен-Лорана, жакет, знаете, знаменитое платье его подсолнухи из коллекции, вышито вот домом Франсуа Лесаж. Франсуа Лесаж, сам Франсуа Лесаж умер 4 декабря. Вот недавно совсем. Представляете? Вот, вот эта вот модель по мотивам античной вазы, краснофигурная керамика, скажем, краснофигурная вазопись. Посмотрите, какая дань отдана тоже античности. Это прямо вот мотивы росписи античных ваз вот, вблизи. Очень искусная вышивка. Стиль Мадлен Вианне, вот этот вот овертозный крой по косой, нашел своих последователей уже в 80-х только годах. Азедин Алая, Джон Гальяно, они изучили крой Мадлен Вианне и применяли их в своих работах. А вообще, на самом деле, закрыв свой модный дом в 1939 году перед Второй мировой войной, в войну не любила совершенно работать, но уже отойдя от дел в 1939 году, она вот завещала свои альбомы, фотоальбомы городу, и уже не работала. И вот с тех самых пор этот вот крой, он практически не использовался. Только в 80-х годах вот энтузиасты, великие портные, вновь возродили его для создания одежды. Вот есть Дина Лая с Наоми Кэмпбелл. 50-е годы. Это модель Джон Гальяно. Похоже, да, на треки?
Вообще один, да, там такое было
светлое.
Сливочного цвета.
Светлое, слоновое кости, да-да-да. Вот есть. Еще с вами интересный факт узнаем. Что Роза Бертен говорила? Пращур всех кутюрье. Все новое, хорошо забытое, старое. И мы постоянно будем видеть с вами цитирование некое, некое перефразирование, новую современную стилизацию. Но за основу взято что-то вот уже такое проверенное. Ну и здесь такое резюмирование достижений, то, что приписывают Мадлен Вяной. Крой по косой линии, понятно. По косой это всем понятно же, да?
Да, да.
Надеюсь, хорошо. Асимметричный вырез, то, что мы на светлом платье видели. Воротник хомут, воротник капюшон. Самое, что интересно, она первая создала комплект платья и пальто с подкладкой из той же ткани, что и платье.
А мы говорили о том, что...
Да, Шанель в 50-е годы. Ну, это все о том же, что... Можно же где-то увидеть, вдохновиться, как это говорится, вдохновиться и предложить. Но это сделала впервые вот Мадлен Вяне 20-30-х годов.
И громко сказать, что я вообще запатентовать бы все это, да?
Да. А почему знаем про Шанель? Потому что мы, в принципе, больше знаем про Шанель. И мы давным-давно знаем про Шанель, Мадлен Вяне. Вот. Вы знали раньше про Мадлен Вяне? Слышали? Ну, наверное, в таком объеме, вряд ли. Резюмировать очень важно, девочки, потому что говорить мы можем много, эмоционально, очень красиво и так далее, но нам важно выжимки иметь, чтобы двигаться дальше, фиксировать. Спасибо. Так. До сих пор искусство Вяне в крое по косой, создание искусства драпировок остается непревзойденным. Некоторые секреты мастерства, то, что мы уже проговорили на самом деле сам. Один Алая. Алая тоже ударение на последнем слоге, да? В курсе. В 1935 году вечернее платье цвета основного кости, идеальная форма, создана при помощи одного единственного шва. Кстати сказать, еще она любила очень фирму, которая производила шерстяные ткани шириной 4-5 метров, из которых можно было сшить пальто с одним швом, что ли, по-моему. С одним швом сшить пальто. Просто ткань уже широкая. И все. Она такие пальто еще создавала. За особые заслуги перед Францией Вяне, вот я, меня всегда этот факт трогает. Насколько множество наград присуждается швеям, кутюрье, дизайнерам. Не у нас. Как-то так вот. Награждена орденом почетного легиона. И незадолго перед смертью, подводя итоги всей жизни, модельер сказала: «То, что я творила, нельзя называть модой. Сделано мной было создано для того, чтобы остаться навсегда. Я хотела, чтобы мои платья пережили время благодаря не только своему крою, но и своей художественной ценности. Люблю то, что не теряет достоинства с течением времени». И вот здесь вот интересное сравнение. Мадлен Вяне, ну, не настолько известна, как Шанель все-таки, это факт. И причина, возможно, в том, что она делала Роллс-Ройсы, ну, образное такое сравнение для того, чтобы лучше понять. Роллс-Ройсы, то есть более эксклюзивное, более что-то такое элитарное. Тогда как Шанель с ее популярным маленьким черным платьем удался форт моды. Ну, то есть вещь универсальная, вещь для всех, вещь для массового потребления. Вот таким образом сравнение. Вот она такая вот была, бабушка божья, одуванчик к концу жизни.
Да. Вот эти вот платья по косой, это же как раз платья, в которых кинодивы, да, ходили, то есть они, по-моему, первые на красном на дорожке, да, появились.
Ну, вот этот, ну, в том числе вот, и да.
Вот как бы он сразу же, вот, меня отлично высылает именно,
именно туда, времени, в Голливуд?
Да, есть, шикарное прям. Платье, когда сверху там...
Ну, струящийся, да, шлейф, как шлейф, не иначе как по косой, вот именно да, такой да, эффектный да. сделать. Скорее всего, да?
Светлана, можно да? вот на одну минуту, я хотела там цитату ее записать, я люблю, вот.
Ну, тоже, ага,
то, что понравилось. Не теряет достоинств
в течение времени.
В течение
да.
времени. Такая вот гениальнейшая кутюрье 20 века. Вот она просто входит в число звезд. Число звезд 20 века. Создателей одежды. Одинаково. Так, ну здесь у нас уже пошла Шанель. Шанель, вы уже знакомы. То, что у меня с собой, вот здесь несколько книг, я их периодически буду с собой приносить. Вот эта вот карт-постали, которая уже напоминала, да, почтовые открытки, это в свободном доступе в книжных магазинах можете покупать, если заинтересуетесь. Это «Русские красавицы», здесь все знаменитые балерины, актрисы, модели, очень много. К сожалению, очень мало подписи, то есть такая-то, такая-то, Москва или СПБ. А чаще это Берлин, Нью-Йорк, Голливуд и Париж, соответственно. То есть это говорит о том, что цвет вот этой красоты, цвет таланта был, ну, не востребован в Советской России, и они просто уехали. Очень жаль, конечно, просто можно скорбеть на эту тему очень долго. Я еще на следующее занятие эту книгу принесу, потому что нас будут интересовать актрисы, будут интересовать Голливуд 30-х годов. И вот такая вот еще книга, ее я купила в Париже в букинистическом... букинистической сокровищнице Тенданс. Здесь просто собрано с фотографией, с комментариями, правда, на французском языке, но если прочитать общеизвестные слова, которые из французского пришли, и нам они понятны, там, кутюрье, дизайн и так далее, и даты посмотреть, то они будут интересны абсолютно для всех, для тех, кто знает французский язык, не знает, без разницы. И вот здесь вот просто листая, чем дальше будете изучать историю моды, тем больше радость узнавания потрясающая. Я это называю радость узнавания, как бы, когда видишь фотографию, понимаешь, о чем речь. В частности, одни из первых фотографий, например, я вам хочу показать. Вот, кстати, вот эта фотография Мадлен Вианне. Здесь отражены все знаковые моменты в истории моды, все известные кутюрье, все знаковые модели. То есть у каждого, не у каждого, наверное, неправильно сказать, у многих кутюрье, у многих дизайнеров есть так называемые, знаете, знаковые модели, которые вот, ну, как эмблема практически уже, как логотип. То есть это совершенно точно. Такая вот есть иллюстрация, которая может быть вам интересна. И вот такая вот иллюстрация, это Анна Павлова, знаменитая балерина в пеплосе от Мариана Фортуни. Опять же. Ну и таких много, то есть фотографий. Я вам сейчас почему показываю. Здесь опять же русские сезоны, жар птица, пошли, все это вы уже можете узнавать. Я ее периодически буду приносить, она где-то будет лежать. Вы берите, смотрите, потому что, ну, интереснейшая вещь. Можно? Да, конечно, я разрешаю, легко. Чем дальше, тем интереснее, потрясающе. Вот, пожалуйста, новое белье. Ну, здесь очень много. Тоже идет в хронологической последовательности. То есть 10-й год, Белли Пок, 10-е годы и так дальше, и так дальше. Все войны отражены, все отражено. Очень интересно. Тенданс, тенденции. Алора. Итак.
Можно вопрос?
Да.
Скажите, пожалуйста, а кто предложил пассировку?
Мариана Фортуни. Фортуни, Мариана Фортуни. Он ее создал совершенно особым образом. Секрет унес в могилу с собой зачем-то, непонятно. До сих пор.
А сейчас, как, знаете, насколько она была тонкой в то время?
Ну, про размеры я не могу сказать. Она просто была тонкая, и платье, плиссированное платье, оно подчеркивало достоинство фигуры. Оно, извините. То есть фигура оставалась стройной в этом платье. Сейчас в данной плиссировке невозможно. Дальнейшие виды плиссировки совершенно разнообразные. Исей Мияки, в частности, повторял Марианов. Он создавал коллекцию «Плиссированное удовольствие», например. Но там он использовал химические реактивы. Он уже там всячески скручивал ее и реактивил вначале, потом распрямлял, вот что получилось, то предлагал. То есть способов плиссировки много. Да, она тонкая, очень ровная, и именно это пар был. Способ плиссировки ткани паром. Это вот именно фишка Фортуни. Паром, что он не использует химию для создания плиссировки. Плиссировка ткани паром. Вот это такой особый секрет. Есть еще вопросы, девочки? Да,
она, не знаю. Она была прочна? То есть она...
Да, она держалась, конечно. В том-то и... Понимаете, в том-то и... Почему шарфик сейчас? Потому что не могут догадаться, как паром. Химией могут, а паром нет. Все уже, видимо, перешагнули этот рубеж. Уже химия везде. Ну, получается, что да, что она все равно ткань огрубляет, она же меняет, химическая составляющая, она же все равно меняет каким-то образом свойства ткани, это же тоже нужно все учесть и как-то сбалансировать, очень сложно, согласна. Есть еще вопросы, девочки? Сейчас поговорим. Скажите мне, пожалуйста, вот у вас была фэшн-игра логотипы, и вот эти бланки с рисованием, заполнением, вы их сдавали уже или нет?
Да.
Вы их сдавали. Вот про это, да, все сдали. Ну ладно, все хорошо тогда, это я отмечу, что у вас есть. Значит, нужно будет знать материал сегодняшнего занятия, знать материал конспекта. Ну что, сегодня у нас был такой устный экспресс-опрос, а вообще на каждом занятии у нас будет тест. Тест по предыдущему десятилетию. Женя уже проговорили закономерность моды, ну, истории моды, как оно идет, что это практически всегда десятилетие берется. это витки, они именно накручиваются таким вот образом. Причем, очень важный момент, нельзя никогда сказать, что десятилетие 20-х это с 20-го года по 30-е годы, 30-х это с 30-е по 40-е, нет. Мы всегда берем за точку отсчета историческое событие, оно может, оно всегда, ну, историческое такая закономерность, что оно случается где-то плюс-минус. То есть 20-е годы мы, соответственно, рассматриваем после окончания Первой мировой войны с 18-го. С 18-го года до краха на Нью-Йоркской бирже 29-го года. С 29-го начинаются 30-е годы, потому что изменение силуэта, изменение образа жизни, прошу прощения, следом изменение силуэта, следом тенденции и новый модный образ. Понятно, да, вот эта вот закономерность? В истории моды четко, чайшая вообще закономерность просто. Витки вот так вот накручиваются по десятилетиями и постоянно идут как бы вот, ну, немножко повторение, повторение, повторение с накручиванием, естественно, дальше. Даже вот я проговариваю своим студентам, что вот десятые плюс-минус годы, они какие-то такие немножко зыбко опасные. Потому что вот смотрите, 712 год, Полтавская битва, 812 год, Отечественная война с Наполеоном, 914 год, Первая мировая.
Да у нас тоже везде волнение
беспокойное. Вот эти десятые годы, они какие-то такие все беспокойные. Вот уже какая-то как закономерность. Поэтому по определенной вот какой-то такой вот схеме, по какой-то определенной спирали идет развитие истории, а следовательно и моды. Потому что мода – зеркало истории. Что, чтобы вы с этим свыклись и с этим пошли радостно домой. Пока вот это вот все знать просто очень подробно материал. Давайте просто плавать будем в нем, как рыба в воде. Запечатывайте себе образы, все вот эти постулаты, на которых основана цепочку, эту логическую тяните, что вот изменение события, изменение образа жизни, изменение облика, виды досуга, все влияет на модный силуэт, на модный образ, на модные, в конце концов, тенденции. Понятно, да? Все, давайте до следующего раза. Удачи!